Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Произведение искусства руками детей. Правда ли, что в каждом ребенке есть художник? Что такое весенний мясоед и где лучшие фермерские продукты можно будет найти уже завтра? История со страниц журнала «Фома» о настоящем чуде, которое случилось посреди городского рынка. И мы продолжаем наш журнал.
Дневник наблюдений.
Принято говорить, что каждый ребенок – художник, надо только правильно раскрыть его талант, но у взрослых далеко не всегда это получается. Вполне возможно, так и есть, не знаю. Но вот удивительный пример. В Лобне под Москвой существует школа мозаики для детей из коррекционных классов. И то, что дети создают там своими руками, очевидцы называют настоящим событием художественного мира, причем без преувеличения и скидок на возраст авторов. Занимается там с детьми диакон Дмитрий Котов. И он, судя по всему, не просто учит детей рисовать и складывать мозаику, он учит их видеть мир. Одна из последних и очень масштабных работ этой школы – большое панно, посвященное ледовому побоищу. В год 800-летия Александра Невского, конечно, эта мозаика вызывает особый интерес. Говорят, это настоящее произведение искусства. И при этом в школе много и других не менее удивительных работ. Причем в мозаиках есть и образы святых, и Спаса, и Пресвятой Богородицы. Не иконы в прямом смысле, а скорее художественное осмысление. Но это очень узнаваемые образы. Как удается все это создавать и из чего все началось? Подробности узнаем прямо сейчас. На связи с нами диакон Дмитрий Котов, художник-монументалист, искусствовед, руководитель детской школы мозаики в Лобне. Отец Дмитрий, добрый вечер. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Знаете, это, можно сказать, история всей моей жизни. Я занимаюсь детьми 49 лет, 21 года. У каждого человека есть какое-то свое призвание. Вначале у меня студии эти детские были. Где бы я ни был, куда бы ни ездил, в родной стране, а я ее всю объездил, везде открывал эти студии. Например, меня определили в деревню, Никулино, Порецкого района. Грязь, знаете, детишки, 90-е годы. Я не могу смотреть детей, которые не при деле. Еду в Москву, привожу краски, гуашь, кисти. Открываем мы за студию, украшаем школу, клуб, почту. В общем, жизнь закипела. У нас получилась и за студия. И где бы я ни был, везде рождались эти за студии. Это было и в Борисполе, где мозаики делали, когда остался целый. Мы пробовали даже иконы делать. Иконы, да. И получалось, все получалось. Но один случай, интересный случай, вы знаете, меня остановил. У владыки Софрония был день ангела. Это было Золотоношие, монастырь такой женский прекрасный, и он был владыкой. Это его было епархия. И мы привезли подарок. Мальчик сделал Спасский рукотвор, под моим руководством. Обычный мальчик. Работа получилась хорошая. Да. Он сам художник, владык. На пьедестал поставил мальчика. Оцей хлопчик, подивіться, що він зробив, і показує, це ж українець, і показує ікону із мозаїки. А він сам художник, і коментує, що це як художнє явлення, високо. Дітя нормальний парень, їхав, нормальний парень, обратно він їхав великим художником, гордо піднятою головою. Я зрозумів, що ми щось не в ту сторону гребемо. Во всякому випадку, я зрозумів, що діти не повинні займатися іконописью. Іконопись – це богословие. Я понял, что они могут изображать птичек, рыбок, деревья, цветы, бабочек, все что угодно, мозаики. То есть Божье творение. Но икона – это нельзя, потому что, еще раз говорю, это богословие, а ребенок может так набогословствовать, что это тщеславие его уничтожит все его дары. Такой опыт появился.
Отец Дмитрий, говорят, если с ребенком правильно заниматься, то обучить его основам вот этого мастерства, искусства, можно даже сказать, да, чтобы он научился рисовать и видеть мир красками, теми божьими красками, которыми их задумал Господь. Это вполне реальная история, и этим можно даже ребенку помочь. Что бы вы здесь сказали? Действительно ли каждый ребенок художник? Или далеко не все дети? Как вы думаете?
Вы знаете, для меня это поразительное открытие. Каждый ребенок гениален. Но самое большое открытие для меня, что дети коррекционной школы, у меня несколько лекций, меня приглашали в МГУ на кафедру психологии, я несколько лекций прочел на эту тему. Знаете, тема такая, что дети коррекционной школы, талантливые детей элитных школ сегодняшних. Представляете? Но когда ты такой лозунг, такой почти скандальный предлагаешь, вот, это же надо как-то подкрепить. И когда я разворачивал рисунки детей, это не студенты, это педагоги, это люди ученые, это знающие искусство. Они просто не имели. Я комментировал, я искусствовед и художник монументалист, сам иконой занимаюсь всю жизнь. Вот, и, конечно же, для меня самого было это поразительное открытие. У них, оказывается, у каждого ребенка есть генетический запас невероятный. Даже вы об этом, наверное, слышали, знаете, что мы используем этот запас там, на 3-4-5%. Ну, и люди очень талантливые или в хороших условиях растущие, до 10%. А остальное где? А остальное почему не реализовано? И вот мы научились открывать эту шкатулку даров, запасов генетических у детей, коррекционные школы, они делают настоящие шедевры, подлинные. Я со многими художниками, большими художниками, дружу лично, понимаете? Они поражены, и я сам поражен. Почему я говорю, что они талантливее детей элитных школ сегодняшних? Потому что информация непроверенная, информация лавиной обрушилась на наших детей, и она просто уничтожает душу ребенка. Они уже не знают, что такое добро, что такое зло, что такое прекрасное, что такое безобразное. Они растерялись в этом, понимаете? Вот этот экран, он уничтожает настолько много даров у ребенка. А дети коррекционной школы, они менее подвержены. Только недавно у них стали появляться эти телефоны современные. Вчера их не было, позавчера. Они рождены в условиях социальных неблагополучных. Но понятие добра и зла у них в их сердцах сохранилось. Для меня это просто подарок жизни. И для меня каждый урок, а у нас уроки интересные проходят, например, обои там или широкая бумага расстилается на весь этаж, там дети на коленках, там на этом, у них же дети, есть дети. Вот, и мы рисуем там, по 50 человек, ну, по 30, по-разному бывает, понимаете. Бывают большие группы, малые. Но у нас были мастер-классы, когда очень много детей участвовали. И результаты были, ну, просто потрясающие. Когда я занимаюсь детьми не обычной школы, вот, то, что я говорю, как вот рисуют деревья, например, учу, они делают по-своему, но все-таки в русле тех понятий, которые я даю. А когда я говорю, объясняю это детям коррекционной школы, понимаете, у них невероятные открытия бывают и пространства, и вот этого знакового мышления, и отношения к цвету, вот, просто поразительные. Просто поразительные. Бывают вещи просто поразительные. Вот для меня это поразительное открытие. Оно продолжается. И объяснить, я могу только объяснить. Я спрашиваю у педагогов, ну, например, кто преподает там, да, в университете. Вы можете, есть этому у вас объяснение? Она говорит, пока нет, но то, что вы мне говорите, а я говорю, это генетическая память ребенка, потому что в его природе кто только не был, были те же и воины, были же те же, так сказать, я не знаю, там, крестьяне. В общем, люди были какой-то с богатой какой-то природы, натуры, как богатых даров каких-то, понимаете? И это у него, мы научились эту шкатулку эту открывать, и вот выплескивает это. Откуда он берет из этих генетических запасов? Но она говорит, пока вот то, что вы мне говорите, и то, что вы показываете, если бы я не видел результатов, я бы засомневалась. Но когда я вижу эти результаты, это меня убеждает, и даже поражает.
Отец Дмитрий, а где можно было бы увидеть работы ваших учеников? И то самое легендарное панно, посвященное ледовому побоищу. Выставляете вы где-то сейчас это? Куда можно было бы приехать? Да, расскажите.
Мы сейчас сделали не только ледовое побоище, там целый комплекс, ну, там 45, может, метров, может, 40, может, 45, да, а может, и 50, не знаю, они с промежутками. Там 4 огромных панно мозаичных, которые мы делали 2,5 года. Самое последнее, да, это ледовое побоище. А вначале это было, значит, мы сделали Александра Невского, молящегося перед иконой Божией Матери. Причем очень интересно, тоже я могу... Очень интересно, вы знаете, ребенок нарисовал и сделал Божью Матерь. Там лика нет, а лик есть. Там есть, знаете, есть общий силуэт. Я понял, что ребенок не имеет права делать икону, потому что для иконы надо расти. Но представление об иконе он имеет право сделать. И вот все художники смотрят, понимаете, все понимают, что это Богоматерь, что это младенец. Но это надо видеть, конечно. Силуэт общий есть, силуэт есть. Причем оригинально, совершенно решенный ребенком. Сзади какой-то шлейф у Богоматери, который нигде, нигде такого на иконах я не видел, понимаете. Ну, в прочтении ребенка, ну, очень убедительно. Невероятно убедительно, понимаете. И ни один из художников не сказал, а почему лика нет? А потому что он есть. Там Божья Матерь, настолько силуэт, общие черты ее настолько точно угаданы, понимаете, из представления ребенка, то вопросов ни у кого не возникает. Удивительно. И вот, кстати, то же самое ледовое побоище. Там впереди войско русского, как бы на воздухе образ Спаса Невукотворного. Это Спас, образ есть, общее его изображение. Глаз нет, но он смотрит. Это удивительно тоже, понимаете. Месяц назад мы начали выставляться в Лобне, там, где школа это находится, перед школой прям, да. Потом, значит, отвезли это уже больше 10 дней, это выставлено перед администрацией города Долгопрудного. А там огромная площадь, и очень удачно все наши композиции там смотрятся. Мы везем все это на Тверской бульвар, в рамках Федора Студица, и там оно, все это будет выставлено. Затем в Крокус-Сити у меня лекция там будет, и там, как мне сказал владыка, будет около 60 тысяч человек со всей России, будет чтение, посвященное Александру Невскому, и я в них участвую, и наша работа там будет экспонироваться. Затем мы все это везем в Пушкиногорье, где нас ждут, там полгода будет наше Пушкиногорье, это самый большой музей в России, там 400 сотрудников, около 400 человек. Вот, это Михайловская, Тригорская и Петровская. На площади перед въездом в этот город будет стоять, почти полгода будет стоять наши мозаики. Нас ждут там с нетерпением. Ну вот, дальше мы везем все это в Екатеринбург. Ну, а дальше судьба мозаичного комплекса, может, по всей России, я не знаю, потому что нас приглашают, нас постоянно, когда узнают и видят, все приглашают, приглашают и приглашают. Просто сейчас время такое интересное, что я смотрю, взрослые, мало что детям могут дать. Понимаете? Больше того, много разрушительного я вижу. А дети, оказывается, дети могут дать взрослым очень много. Эта выставка свидетельство о том, что дети могут дать сегодня больше, чем взрослые, понимаете, чем наоборот.
Низкий вам поклон, отец Дмитрий, за то, что вы делаете, и спасибо большое за комментарии и успех, конечно, вашей выставки, чтобы ваши мозаики увидела как можно больше людей. По-моему, нам всем это очень нужно, такие, знаете, витамины счастья. Диакон Дмитрий Котов, художник-монументалист, искусствовед, руководитель детской школы мозаики в Лобне, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Есть такое старинное словосочетание «весенний мясоед». По сути, это как раз тот период, в котором мы сейчас, весенние дни по окончании Великого Поста. Когда пост наступает, не знаю, заметили вы или нет, мы как-то активно начинаем говорить о постной кухне. А вот когда он заканчивается, на мясе почему-то у нас нет столько разговоров. А жаль, ведь мясная культура была не менее у нас развита, чем постная. И она, конечно же, не сводилась только к шашлыкам. В большинстве своем мы сейчас мало что знаем об этой культуре, но, как говорится, никогда не поздно начать залатывать пробелы. В ближайшее время, уже завтра, это можно будет сделать на фестивале «Весенний мясоед» в Солнечногорске. Ну а прямо сейчас небольшой ликбез от шеф-повара, специалиста по русской кухне Олега Ольхова. Олег, добрый вечер.
Здравствуйте. Действительно, мы иногда забываем, что в русской кухне есть огромное количество мясных блюд, которые мы вкушаем в периоды, которые называются мясоедами. Между четырьмя продолжительными постами – это Великий, Петров, Успенский и Рождественский пост. Есть непостные периоды, которые называют мясоедами. Это весенний, летний, осенний и зимний мясоеды. И вот как раз сейчас, после окончания Великого поста, начался весенний мясоед, который и продлится до Петрова поста. И вот повторю, что в русской кулинарной культуре есть просто огромное разнообразие мясных блюд. Мясо было вполне доступно даже самым бедным крестьянам, ели чаще всего всевозможную дичь, ну а из мяса чаще всего ели баранину. И сейчас это также удивительно нашему современнику, современному, скажем так, российскому гражданину, потому что сейчас у нас баранина ассоциируется чаще всего с азиатской и кавказской кухней. Хотя еще в начале 20 века все было совсем по-другому, и самым распространенным мясом на Руси была именно баранина, о чем свидетельствуют и раскопки археологов. Ну и главное вот подспорье у нас – это литература. Есть такой известный литературный памятник XVI века «Домострой» в главе 65-й, который называется «Книги во весь год, как в стол ествы подавать». То есть, грубо говоря, список блюд, которые подаются во весь год в разные периоды постов и мясоедов. Так вот, в этой главе чаще всего из мяса домашнего скота упоминается именно баранина. Я, с вашего позволения, хочу небольшую цитату из этой самой главы привести. «С великой дни в мясоед в стол ествы подают лебеди, потрох лебяжий, жаровли, чапли, то есть цапли, утки, тетереви, репки, то есть рябчики, почки заячьи верченые, куры рассольные, пупки, шейки, печенцы куричьи, баранина рассольная, баранина печеная, ухи курочьи, каши путные, солонина, полотки, языки, лососина, зайцы в сковородках, зайцы рассольные с молоки, куры верченые, черевца, печенцы куричьи, жаворонки, потрошок бараний, сандрик, свинина, ветчина, караси, сморчки, кундумы, шти. А на ужине подают студены, ну, то есть, видимо, студень, ряби, зайцы печеные, утки, репки верченые, тетеревы, баранина, полотки, зайцы рассольные, куры верченые, свинина, ветчина. Ну вот как мы видим, где-то на 5 упоминаний баранины всего 2 упоминания свинины. Вот свинина как таковая и ветчина как производная. Так что вот Домострой нам подтверждает, что самым распространенным мясом была в русской кухне баранина. И вы заметили, что в перечне нет говядины, потому что корову держали для молока и для получения молочных продуктов. И не зря крестьяне корову всегда ласково называли кормилицей.
Олег, каждый раз, когда в эфире звучит ваш комментарий, я уверена, нас начинают тихо ненавидеть люди, которые в пятницу вечером с работы едут голодными домой. Перечень изумительный вы сейчас привели, и слов у меня нет, потому что тоже одни эмоции. Но если попытаться обобщить, каковы, на ваш взгляд, главные особенности русской кухни? Вот шашлыки, например, в майский, так скажем, особый мясоед на даче. Это же не старинная традиция.
Главной особенностью русской кухни, на мой взгляд, является приготовление блюд в русской печи. И мясо тоже чаще всего готовили в этой же русской печи. Прежде всего, я говорю именно о крестьянском столе, ведь на столы, знаете, вот мы только что услышали список того, что подавалось, часто готовили дичь и на вертелах, которая называлась на рожнах. Вот рожон – это такое и пика, и вилы, и, в общем, что-то длинное и заострённое. Ну, крестьянам некогда было скажем так, уделят много внимания готовке, поэтому, используя русские печи, там просто тушились, томились, запекались всевозможные мясные блюда и сами по себе, и в кашах, и в супах. Конечно, когда крестьянин выходил, допустим, на охоту где-то в поле, он мог что-то приготовить нарожне на углях. Вот, что же касается шашлыков, то эта традиция вообще позднесоветская, и появилась она не раньше 60-х, 70-х годов 20 века, ну, потому что жизнь изменилась, больше людей стало жить в городах, и, в общем-то, и я помню 80-е годы очень хорошо, когда действительно вот эта традиция шашлыков очень распространилась, само слово шашка – это нож, вот что-то надетое и запечённое на ноже, и является шашлыком, и, собственно говоря, это, ну, просто это ресторанная даже больше мода на, вот, на кавказский шашлык у нас распространилась в советское время, ну и до сих пор она жива и процветает. Естественно, для традиционной русской кухни это скорее нетипичный способ приготовления, хотя, опять же, повторюсь, мясо на рожнах наши предки тоже готовили, но при этом превалировало, конечно, приготовление именно в русской печи.
На фестивале в Солнечногорске завтра, 15 мая, у вас будет мастер-класс по приготовлению мяса и дичи. Расскажите, пожалуйста, что будете готовить?
Действительно, мы хотим при помощи фестиваля внести свой вклад в популяризацию русской кухни, поэтому мы приготовим два не очень сложных, но достаточно типичных русских блюда. Это ушное из баранины и запеченный перепела с полбы. Я сейчас немножко подробнее расскажу, что это такое. Само слово «ушное» происходит от слова «уха» в древнем смысле этого слова, то есть густой навар не только из рыбы, но и из любого мяса или птицы. Но дело в том, что слово «уха» в современном смысле, как вот рыбная похлебка, закрепилось в русской кухне всего около 200 лет назад, а до этого под ухой понимался любой мясной или рыбный, или птичий навар именно, а не бульон. Почему не бульон? Потому что бульон – французское слово, пришло к нам из французской кухни. Собственно, ушной из баранины – это такая густая похлебка из баранины с корнеплодами. Ну, раньше чаще всего с репой, ну, а сейчас можно приготовить с картофелем, с луком, с морковью. Ну, а перепела – это как раз дань блюдам из дичи. Перепела раньше были очень распространены, они слетались на многочисленные поля после сбора урожая клевать оставшееся зерно, там очень сильно объедались, не всегда могли быстро взлететь, и как раз там их крестьяне загоняли, ловили сетями и готовили, то есть это совершенно доступная дичь. И мы приготовим перепела с полбой, чтобы вернуть интерес еще и к полбе, к такому замечательному зерну, которое сейчас в современной русской кухне незаслуженно, как я считаю, забыто. Кстати, о фестивале в Солнечногорске. Хочу пригласить вас на свои кулинарные мастер-классы, которые пройдут в рамках этого фестиваля. А фестиваль очень логично называется «Весенний мясоед». Он состоится 15 мая в городе Солнечногорск Московской области на территории продуктового рынка «Зеленый фермер» по адресу улица Тамойкина, 6Б. Праздник начнется в 12 часов и продлится до вечера, до 19 часов. А мои мастер-классы состоятся в 13:00 и в 16:00. Я приготовлю для вас интересные и очень вкусные мясные блюда русской кухни, которые вы сможете попробовать. Жду вас 15 мая в Солнечногорске на открытии рынка «Зеленый фермер».
Олег, мы сейчас с вами говорим об изобильной такой мясной кухне, и я знаю, что при этом вы круглый год занимаетесь помощью людям, которым вообще не до изысков, и изобилия они не знают. В нашей культуре всегда была и традиция помогать как раз таким людям. Как это выглядит сейчас? И как можно было бы поддержать ваше движение «Курский вокзал, бездомные дети» и ваших подопечных?
Да, наше православное народное движение «Курский вокзал, бездомные дети» вот уже около 15 лет, даже чуть больше, помогает бездомным в Москве. В первую очередь мы бездомных, конечно, кормим. Как сказано в Священном Писании, голодного накорми. Вот попытка исполнить христианские заповеди привела к тому, что мы создали нашу некоммерческую, добровольческую православную организацию. И мы его называем сами движением, потому что люди к нам постоянно примыкают, самые разные, и в меру сил помогают. И вообще хочу сказать, что милосердие и любовь к ближнему – это сама суть христианского вероучения. Вот. Бог есть любовь. Все слышали это выражение, но также хочу еще напомнить о том, что вера без дел мертва. Это еще один стимул, который заставляет, можно сказать, нас помогать ближнему. Учиться любить ближнего – вот одна из целей нашего православного народного движения. И кроме еды мы выдаем бездомным средства гигиены, трусы, носки. Все это несколько раз в месяц, особенно это касается белья. Потому что, к сожалению, постирать свою одежду бездомным негде. И вот ту одежду ненужную, которую москвичи к нам приносят, но мы собираем, вот тут минуточку внимания, только чистую и нерваную одежду. Она может быть старой, но должна быть обязательно чистой и нерваной, с пришитыми пуговицами. Вот эту одежду мы выдаем бездомным. Осуществляем мы социальный прием бездомных 2 раза в неделю при храме святого апостола Иакова Заведеева. Адрес: Яковы Апостольский переулок, 6/1, храм апостола Якова. Вот туда можно принести чистые целые вещи, продукты, средства гигиены. Это шампунь, бритвенные станки, мыло и так далее. И сбор пожертвований, и так же, как их раздачу пожертвований бездомным, мы производим круглый год. То есть не только на какие-то праздники, на Пасху, на Рождество, но вообще работаем круглый год. Так что, пожалуйста, если вы хотите что-то пожертвовать, приносите к нам в храм святого апостола Иакова. Он находится рядом с метро Курская.
Спасибо вам большое за комментарии, за ваши добрые дела и, конечно же, за вашу кухню.
Хочу вас поблагодарить за внимание. И поскольку сейчас продолжаются светлые дни Пасхи, приветствую вас христианским приветствием. Христос воскресе!
Воистину воскресе! На связи с нами был Олег Ольхов, шеф-повар, специалист по русской кухне, руководитель движения «Курский вокзал. Бездомные дети». Напомню, сбор вещей и продуктов для бездомных ведется при храме апостола Иакова Заведеева по адресу в Москве: Яково Апостольский переулок, дом 6/1. Ну а фестиваль «Весенний мясоед» пройдет в Солнечногорске уже завтра, 15 мая, на территории фермерского рынка «Зеленый фермер» с 11 часов утра. Приходите и приезжайте обязательно. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня, в продолжение разговора о милосердии, у нас в эфире прекрасная история от Анастасии Некрасовой об одном случае на рынке. Вот хочется, чтобы у нас повсюду именно такие рынки были. Текст Анастасии Некрасовой для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
Мы обычно закупаемся на рынке раз в неделю. В этот раз я поехала с маленьким сыном Петей. Купили творога, сметаны, фруктов, овощей и пучок мяты. И вот, как обычно, я не смогла пройти мимо палатки с копченой рыбой. Стоим, покупаем скумбрию. Вдруг слышу, напротив, громогласно на весь рынок: «Бабушка, рыбку хочешь?» Кричали явно не мне. Это мимо проходило... Вернее, очень медленно проплывала старенькая бабусечка с котомкой за плечами. А кричал ей огромный продавец овощей, конечно, восточного типа, с большущими усами и таким же животом. Бабуся медленно остановилась и стала поворачиваться на звук. «А? Рыбку хочешь, бабуся?» — еще громче заорал продавец. «Издевается», — подумал я. Бабулечка опять не расслышала и стала медленно подходить ближе к продавцу. «Да она будет вечность шагать до него», — подумал я. «Чего он ее с толку сбивает?» Тем временем продавец, назовем его Мамука, не спрашивайте почему, подхватил бабулечку и потащил к нашему рыбному ларьку. «Давай рыбку на обед тебе куплю». Бабуся наконец услышала и начала размашисто креститься и благодарить Бога за такой подарок с небес. А я подобрала свою челюсть с груди. Петин рот вообще был открыт с самого начала истории. «Впроголодь живет», — пояснил Мамука. Я начала совать бабульке какие-то деньги, жутко боясь обидеть ее этим. но она лишь снова начала креститься и славословить Бога. А хитрая продавщица рыбы посмеивалась и уже упаковывала рыбку для старушки. «Сегодня твой день, бабусь».
«Сколько я тебе должен?» – спросил мамука продавщицу.
«Да ничего ты мне не должен», – ответила она. Тут моя челюсть упала повторно. Все, что я смогла сказать: «Какие вы хорошие!» И с блаженной улыбкой на лице поплелась вместе с Петей к машине. В машине я сидела и также блаженно улыбаясь смотрела в одну точку. Мне было лишь жаль, что я не сфотографировала героев этой истории. В конце таких текстов обычно пишут мораль. Это всегда меня раздражает, потому что читателю разжевывают то, что и так понятно. Скажу только одно. Люди — не то, что мы о них думаем. И мир стоит еще. Слава Богу!
Текст Анастасии Некрасовой, который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. И в завершении журнала обычно, как всегда, у нас звучит музыка. Но на этой неделе на Радоницу в Казани, как все вы знаете, случилась ужасная трагедия. Мы скорбим со всеми, кто потерял своих близких. И у меня самой, по правде говоря, просто нет слов, чтобы что-то здесь сказать. А 10 мая в автокатастрофе погиб протодиакон Симеон Аветисян, руководитель хора «Благая весть». Собственно, хор — это 9 его детей, а регент там его супруга. Это вот такая удивительная, известная семья. Совет привечный в исполнении хора «Благая весть» в память обо всех наших близких. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».